Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Семейный сюжет. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленные Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году семьи в России.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки» и ее спецвыпуск – семейный сюжет, посвященный году семьи в России. И я, ведущий передачи, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас в рамках вот этой программы спецвыпусков «Семейный сюжет» с муниципальными музеями Иркутской области, с их сотрудниками, уникальными экспонатами, связанными с семейной тематикой. И сегодня у нас в гостях хранитель музейных предметов Заваринского районного краеведческого музея Валентина Владимировна Овчинникова. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Валентина Владимировна, расскажите немного про ваш музей.
Точное и полное название нашего музея, длинное, называется «Муниципальное бюджетное учреждение культуры Заваринский районный краеведческий музей».
А как вы его между собой называете в Заварях?
Мы называем просто Заваринский музей.
Понятно. Какова его история?
Наверное, как и многие музеи, он у нас базой, вернее, нашего музея был исторический кружок, который был возник в 50-е годы еще в Заваринской средней школе номер 1. Постепенно этот кружок развивался. Ну и, конечно, вот перерос уже Заваринский музей. С 14 октября 1994 года Заваринский районный краеведческий музей зарегистрирован как самостоятельное юридическое лицо. С 2012 года в нашу структуру вошел филиал Тагнинский этнографический музей. Деревня Тагна расположена у нас от Заларей где-то на расстоянии 60 километров.
Это где-то в Саянах, да?
Нет, это в предгорьях Саян, даже поближе.
Понятно. Сколько у вас бывает людей? Сколько у вас экспонатов?
Вообще, в самом музее мы обслуживаем в год где-то 3000 посетителей, а вне музея еще дополнительно около 5000 человек. То есть, если брать население нашего района примерно 26500 человек, ну, я считаю, это достойная цифра. Экспонатов у нас примерно около 12 тысяч, 11 800 – это в общей сложности. То есть, если кто знает, музейщики, экспонаты, значит, делятся на основной фонд и научно-вспомогательный, так вот основного фонда из этого количества где-то 5810 единиц на сегодняшний момент.
Ну, за 30 лет это немало. Кстати, посещают вас, ну, не только жители вашего района.
Да, у музея не было своего здания, и в прошлом году у нас по инициативе мэра нашего района Владимира Васильевича Самойловича произведен был ремонт старинного здания. И вот в прошлом году, в октябре, мы открыли свой обновленный музей. И после этого мы очень переживали, что он находится маленько вдалеке от центра, что будет мало посетителей. Нет, наоборот. К нам пошли посетители, к нам поехали из других деревень, к нам поехали из других районов. К нам приезжали даже молодежь России, специально собиралась. Мы очень рады, мы очень довольны.
Здание тоже историческое, еще дореволюционное. Это министерское училище двухклассное, когда Заварии еще были не райцентром, я так понимаю. Оно одно из самых ранних сохранившихся от города, да?
Да, да, да. Ему более 100 лет, но произведен хороший ремонт, и само здание очень величественное, очень красивое, и люди, кто приезжает, отмечают, что «Ой, какие вы молодцы, вы восстановили такое здание».
Деревянное?
Деревянное.
Давайте, может быть, немножко прогуляемся по музею.
Если мы заходим, значит, в музей,
да,
вот, то сразу здесь у нас большой длинный коридор и широкий, и в коридоре слева у нас находится интерактивная карта нашего Заларинского района, которая вызывает сразу восхищение. Там нанесены населенные пункты, у нас там подсветка этой карты и подсветка рек нашего района. Далее, там у нас расположены три зала, которые отражают историю нашего района. В первом, значит, зале мы начали историю нашего района, конечно, с палеонтологии.
Ну, и... то есть это еще доисторическое, собственно.
Да, да, да. А потом у нас, значит, в районе первые жители, наших земель, это буряты. И понятно, мы установили бурятскую юрту, которая также вызывает восхищение, особенно у детей, потому что она довольно большая, высокая, и внутри, в этой юрте, у нас находятся и лавки, и стол, и очаг.
Можно внутрь заходить?
Нет, это она небольшая. Понятно. Она где-то выше пояса.
Ну, а дальше уже, наверное, идет эпоха русского освоения.
Да, дальше идет немного сибирский тракт, постоялый двор. У нас есть купеческая лавка, у нас есть Столыпинский вагон. Тоже очень вызывает восхищение и удивление, спрашивают люди-посетители, а как вы вообще вагон туда поставили внутрь? Они не понимают, что вы собирали внутри, конечно, по частям. И он у нас стоит практически на рельсах.
Внутри школы, ничего себе.
Да, 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 прямо внутри. Наш район многонационален, и поэтому мы представляем костюмы национальности нашего района. У нас большая грандиозная витрина, и в ней выставлены 11 костюмов женских, тех национальностей, которые проживают в районе.
Давайте, может быть, хотя бы некоторые перечислим, а то удивятся. Привыкли, что в Иркутской области живут только буряты, венки, ну и тофалары, да, где-то далеко.
Ну, у нас там, конечно, бурятский костюм обязательно. Костюм старожильческий, челдонский, украинский, белорусский, мордовский. Так что довольно обширное. Всех, наверное, не нужно называть, нужно просто приехать и посмотреть.
Ну что ж, я думаю, это хорошая такая прогулка, введение. Как работа вашего музея связана с работой Иркутского областного краеведческого музея?
Иркутский областной наш краеведческий музей имени Муравьева-Амурского прежде всего является, конечно, нашим куратором, потому что какие вопросы у нас возникают в процессе работы, в первую очередь мы консультируемся с методическим отделом. Это Барышникова Сожа Сергеевна или Лукьянчук Светлана Сергеевна. Да я вообще думаю, что вообще все музеи области в первую очередь обращаются к ним. Ну а в свою очередь методисты, конечно, знают все насущные проблемы наших музеев. Но бывает, конечно, мы обращаемся и к директору музея Сергею Геннадьевичу Ступину. Он никогда нам не отказывает. Он вообще, по-моему, понимает, как муниципальные музеи на местах, им трудно работать, и он это очень хорошо понимает.
Совместные выставки какие-то, обменные устраиваются же?
Обязательно, обязательно. Нам очень нравится, что областной музей практикует передвижные познавательные выставки. И вот эти выставки, они работают годами. То есть они переходят от одного музея к другому. И бывает даже мы между собой, музейщики, стараемся в первыми захватить какую-то выставку.
Я думаю, что представление мы завершили. Сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий уже Иркутского областного краеведческого музея, а потом перейдем к центральному семейному сюжету.
...29 июня в 18 часов Иркутский областной краеведческий музей приглашает иркутян и гостей города на пешую экскурсию. Историко-мемориальный комплекс Иерусалимская гора. Вы узнаете об истории одного из старейших кладбищ в Иркутске, на территории которого в советское время находился Центральный парк культуры и отдыха. На Иерусалимском кладбище похоронены многие известные личности Иркутска, среди которых декабрист Иосиф Поджо, публицист и краевед Михаил Загоскин, представители знаменитых купеческих фамилий. Кроме православной части, на кладбище существовали участки для захоронения лиц других вероисповеданий Российской империи. Благодаря экскурсии вы ближе познакомитесь с историей нашего города. Проследите все изменения, которые происходили с ним с XVIII века вплоть до наших дней. Длительность экскурсии – 1,5 часа. Место сбора – 18:00 у входа Иерусалимской церкви, улица Борцов революции, 15. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. На все музейные экскурсии необходима предварительная запись по телефонам 33-62-30, 33-62-30 или 8-924-290-30-35. Вайбер, WhatsApp. 8-924-290-30-35.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», спецвыпуски «Семейный сюжет». Сегодня общаемся с главным хранителем музейных предметов Заваринского районного краеведческого музея Валентиной Владимировной Овчинниковой. И вот пришел черед вопроса о вас, как, почему вы выбрали музейную профессию.
Нужно сказать, конечно, что специально музейную профессию я не выбирала. А получилось, наверное, это так. В конце 1990-х, начале 2000-х годов у нас в Заларях было очень трудно найти работу. И получилось, что мне нужно было встать на учет на биржу. И вот от биржи меня направили на общественные работы как раз в музей. В музее я переписывала метрические книги, иногда штудировала другие книги, какие-то записи делала, выписки. И вот, наверное, аккуратность, что ли, моей работы директору понравилась, она мне предложила устроиться хранителем.
Кто тогда был директором?
Тогда директором у нас была Галина Николаевна Макогон. Она у нас очень большой краевед, очень многие музеи ее знают, да, ее знают не только в нашей Иркутской области, ее знают и по России.
Ну вот вы работаете в должности хранителя уже 17 лет, и как вас это изменило?
Как меня это изменило? Ну, наверное, в первую очередь изменило, может быть, не меня, а изменило, может быть, моих домочадцев, потому что какие-то, если общественные мероприятия, то все же ведь музейщики сразу на мероприятии задействованы, а бывает, народу не хватает, потому что муниципальные музеи сотрудников мало, и поэтому мы обычно приглашаем и мужей своих, и детей своих на общественные работы. Например, как-то сын у меня был мастером Данилой. Муж у меня как-то бывало, машины не хватает. И вот он увозил нам и столбы, и сценические костюмы. Ну, в общем, все было. И табуреты, и стулья, и обратно мы их собирали. Ну, в общем, это все время так. И не только, допустим, у меня, и у других также, кто у нас работает в музее.
У вас сотрудников. Семья музеифицировалась.
А она у всех так, наверное, это музеифицируется, не только в нашем музее. Вот вы когда-нибудь спросите в других музеях, то же самое происходит.
Как домашние-то к этому относятся?
Сначала, наверное, не очень, а потом же втягиваются тоже. И вот когда какое-нибудь мероприятие большое проходит, огромное, они потом говорят, ну а когда следующее мероприятие у вас будет?
Ну что ж, это вот уже и получился семейный сюжет, ваш личный. Ну а у нас время поговорить о центральном семейном сюжете, связанном с фондами, экспозицией Заваринского районного краеведческого и с человеком, который с этим экспонатом связан, с семьей.
Наверное, я сейчас расскажу вам об очень интересном экспонате, который хранится у нас в музее. Это нож из моржовой кости. Ручка у него выполнена прямо в виде фигурки, объемной фигурки моржа. И ножны также выполнены из моржовой кости. Так вот, на ножнах написаны слова такие: МТ РСФСР, это Минторг РСФСР. А далее еще строчка С. Уэллен, М. Уэкин. С. Уэллен, это село Уэллен Чукотского района, Чукотского автономного округа. А М. Уэкин, это мастер Уэкин. Это ручная работа. Так вот, этот нож чем интересен? Он принадлежал знаменитому нашему слепому музыканту. Наверное, имя этого музыканта многим известно. Это Иван Иванович Маланин. Он почетный радист СССР.
Человек, которому поставили даже памятник не так давно в Заларях.
Нет, памятник поставили не в Заларях. Он родился в Троицке. Троицк у нас есть село, недалеко, где-то в 30 километрах от Заларей. Именно в этом Троицке и родился Иван Иванович Маланин. Он был 18-м ребенком в семье рабочего.
Напомним, что это был самый конец 19 века, 15 января 1897 года, поэтому такое вот многодетное семейство. Ну и вот, тем не менее, с самого начала жизни его, можно сказать, не заладилось.
Там вообще раньше семьи были большие, имеется в виду многочисленные. А у Ивана Ивановича получилось вот такое, это внук рассказывал нам, внук Ивана Ивановича, это Георгий Дмитриевич. И вот он рассказывал, что когда мать Ивана была беременная, ей нужно было кринка молока холодного, и она пошла в подвал. Спускалась в подвал и упала. И вот это падение было очень серьезным и очень значительным, вот таким, что у ребенка, который был в утробе, у него вытекли глаза. И получилось, что Иван родился слепым.
Ну, с точки зрения наших представлений о рубеже 19-20 века, это приговор для человека.
Ну, наверное.
Тем не менее, судьба Ивана Ивановича сложилась, можно сказать, ну, если несчастливо, то очень ярко и
очень ярко,
разнообразно.
Очень, да, значительно и очень разнообразно, потому что уже в возрасте 5 лет Ваня, значит, Маланин в Троицке освоил сам гармошку. То есть слух у него был поразительный, несмотря на то, что он не видел. И как-то на сельском празднике, уже когда ему было 7 лет, он на гармошке играл, а владелец Троицкого винокуренного завода Потушинский услышал эту игру и все-таки решил, что вот такому мальчику одаренному нужно помочь. И вот меценат его устроил в Иркутский дом-интернат для слепых детей, где Иван Маланин дальше продолжал обучение, он научился там, значит, игре и на скрипке, на фортепиано. Вообще он очень на многих инструментах играл.
А также пел в церковном хоре. Ну а как дальше складывалась его судьба?
Далее он эту школу закончил. С будущей своей женой Ниной Дмитриевной Иван Иванович познакомился где-то в 1914 году. Нина, кстати, тоже, она была сиротой и была тоже потерявшая зрение. И поэтому тоже была в школе для слепых. В школе она научилась вязать щетки, и вот долгое время она этим зарабатывала себе на жизнь. И когда ее спрашивали, ну как она встретилась с Иваном Маланиным, она говорила: «Я услышала его игру на скрипке, и это решило мою судьбу. Я влюбилась». И когда бывало раньше, потом, когда они уже поженились, и Иван Иванович, например, уезжал на очередной концерт, то Нине говорил: «Вот слушай, вот если я вот эту, ну, по радио слушаю концерт, и если я вот эту музыку начинаю играть, то можешь ставить самовар». Ну и действительно, Нина Дмитриевна наушники подключала к радио, слушала концерт, и когда слышала назначенную музыку, ставила самовар, муж, когда приезжал, самовар уже кипел.
Ну, насколько известно из его биографии, Иван Иванович пытался вернуться к себе и в Троицк, и в Залари, но там, конечно, большого простора музыкальному дару не было. Все-таки это был небольшой населенный пункт и без оборудованных площадок. А после этого он выступал в Иркутске, и в Томске, потом, насколько я знаю, в Новосибирске.
Да, они решили вернуться опять в Троицк в 1923 году, потому что Нина Дмитриевна была беременная. У них родилась Татьяна, кстати, в Троицке, на родине самого отца Ивана Маланина. И в этом же году Иван Иванович в Заларях открыл музыкальные классы по фортепиано и по скрипке, но сильного интереса, как вы уже сказали сами, от населения не встретил. И вот обосновалась вся семья в Новосибирске.
Давайте сейчас прервемся на анонс мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, потом продолжим рассказ о семейном сюжете, связанном с Заваринским районом, об очень интересном человеке, слепом музыканте Иване Маланине.
аудиоспектакль «Натюрморт с буфетом без головы льва» – изюминка экспозиции «Музей мебели», в которой представлена уникальная коллекция мебели и предметов интерьера конца XVIII-начала XX веков. Посетители музейной студии познакомятся с новой формой общения с предметом и узнают реальные истории из жизни владельцев мебели, пересечением судеб которых стал город Иркутск. Во время сеанса в необычной театрализованной форме гостям музея расскажут о 8 предметах, принадлежащих известным и уважаемым иркутянам. Спектакль начинается каждый день в 10:30 и в 17 часов. Продолжительность 35 минут. Для того, чтобы записаться на другое время, звоните по телефону 20-03-68. Попасть на спектакль по Пушкинской карте можно, купив билет в отделе «Музейная студия» по адресу улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем наш спецвыпуск «Семейный сюжет», передача «Кровеческие записки». Сегодня у нас в гостях хранитель музейных предметов из Заларинского музея Валентина Владимировна Овчинникова, и говорим мы о экспонате ножей из моржовой кости, принадлежавшем великому русскому слепому музыканту Ивану Ивановичу Маланину, удостоившемуся не так давно памятника на родине. В Новосибирске как складывалась его судьба?
В Новосибирске работал в Новосибирской филармонии. Вообще, вот эта филармония, Иван Иванович отдал 40 лет своей жизни. Очень интересным его момент, когда в годы Великой Отечественной войны Маланин создал и вел радиопередачу «Огонь по врагу». И вместе с артистами эвакуированного в то время в Новосибирск Ленинградского академического театра Адашевским и Борисовым, они выезжали в госпиталя, выезжали на фронт. И вот эту радиопередачу «Огонь по врагу», они ее воочию исполняли перед фронтовиками. Кроме того, что она регулярно шла еще и по радио по Новосибирскому.
Ну, стоит упомянуть, что популярность Ивана Маланина была огромной при жизни. Он заслужил отзывы от таких известных деятелей отечественной музыкальной культуры, как Шостакович, Лидия Русланова, Леонид Утесов.
Да.
То есть все его они знали.
Кстати, вот народный артист России Геннадий Заволокин, который, ну, все знают, создал на телевидении передачу «Играй, гармонь любимая».
Я помню по возрасту.
Он считал Маланина своим учителем. Вот, и еще очень интересный момент, это в Новосибирске один раз в два года проводится фестиваль гармонии баяна имени Ивана Ивановича Маланина. Причем это фестивали международного значения, они бывают даже выездными. Я вот знаю, что, по-моему, в 2012 году или 2014 выездной был фестиваль в Италию.
Для нас важны наши иркутские сюжеты. Казалось бы, если большая часть жизни человека прошла в Новосибирске, то и память о нем максимально аккумулировалась там, но, насколько я понимаю, в Заваринском музее довольно много предметов в фондах, связанных с Иваном Маланиным, с его семьей.
Вот как раз нет. Именно с самим Иваном Ивановичем Маланиным вот у нас вот такой предмет, это вот именно нож из моржовой кости. Но когда на открытие памятника приезжал внук Ивана, Георгий Дмитриевич, с женой Еленой Борисовной, вот они привезли в дар, ну, они привезли свои какие-то вещи из своей семьи личной, а вот именно в чемодане, в котором они эти вещи привезли, была еще фигурка мальчика-северянина. И оказалось, что вот эта фигурка стояла как раз рядом с ножом из моржовой кости именно у Ивана Ивановича Маланина. То есть самого Ивана Ивановича Маланина связаны всего только 3 предмета. А третий предмет – это у нас такая есть дорожка с национальным туркменским узором. Это сын Ивана Ивановича, Дмитрий, когда служил в Туркмении, то привез оттуда вот эту дорожку. И эта дорожка, она небольшая, узкая, покрывала фортепиано самого Ивана Ивановича Маланина. А все остальные вещи Елена Борисовна она как-то больше с нами сотрудничает, чем, допустим, сам Георгий Дмитриевич, внук Ивана Ивановича. Ну, потому что он более занятой человек. Она, и мы ей, конечно, очень благодарны, потому что она привезла предметы своей бабушки. Они тоже старинные, интересные. Вот и теперь находятся у нас в музее.
То есть это вот жена Ивана Ивановича?
Нет, это жена Георгия Дмитриевича.
Да-да-да.
А Георгий Дмитриевич – это внук самого Ивана Ивановича Маланина.
Ну, видите, семейный сюжет у нас вполне раскрывшийся. Давайте еще немного поговорим о проектах Заваринского краеведческого музея. Вот в 24-м, предстоящем, может быть, 25-м году, на что вы приглашаете иногородних посетителей?
Ну, если о проектах нашего музея говорить, то, конечно, мы неоднократно подаем свои какие-то проекты, и фонд Потанина, и фонд президентских грантов, но это, наверное, как каждый, любой музей делает. Где-то кто-то выигрывает, кто-то не выигрывает. При музее создан ТОС «Наследие», и этот ТОС выиграл в 2023 году 100 тысяч рублей, и на эти деньги была сформирована и уложена из плиток широкая пешеходная дорожка перед зданием музея. То есть мы перед зданием музея территорию облагораживаем. Ну а в этом году по инициативным проектам Иркутской области мы подали такой проект на 2 200 000 с интерактивным взносом 10% на благоустройство также музейной территории. То есть у нас в этом году летом будет и асфальт, и обязательно автостоянка, которая нам очень нужна и очень востребована.
Давайте тогда поговорим, как вам доехать, раз у вас теперь появляется автостоянка.
Во-первых, Залари – это же ведь все-таки районный центр, и у нас и железная дорога проходит, и, как раньше был, сибирский тракт, а сейчас просто автомагистраль. Конечно, из Иркутска, например, до Залари можно доехать и на электричке, можно доехать на поезде, можно на маршрутке, на маршрутном такси. Ну, конечно, лучше предварительно позвонить по телефону 8-904-120-42-52.
Адрес какой?
Адрес: поселок Залари, улица Ленина, дом 15А.
Это самый центр?
Нет, это не самый центр, это ближе маленько к речке.
Привыкли, что Ленина улица всегда в центре.
Да, Ленина улица, она главная, но раньше она была у нас и Купеческая называлась, но в советское время ее переименовали вот в улицу Ленина. Она довольно широкая, комфортабельная, так что можно с удовольствием посетить наш музей.
Адрес вашего филиала. Сейчас настало время, если кто-то вдруг имеет возможность отклониться от маршрута по тракту.
Вообще, вот наш филиал, Тагнинский этнографический музей, расположен на территории больничного комплекса Тагнинского. А Тагнинский больничный комплекс был построен из 10 зданий в 1903 году. Вот, и теперь несколько зданий, вот в данный момент 2 здания принадлежат нашему музею. Вот, это те же самые старинные здания, которые были построены, значит, в то время. Находится этот наш музей в Тагне, по улице Больничная, дом 5.
Вообще у вас есть собственное туристическое золотое кольцо Заваринского района.
Да, у нас туристическое, значит, кольцо разработано, и оно действует. Я назову пункты этого кольца: Залари, Троицк, Тагна, Хортагна, Пихтинск и опять Залари. Люди приезжают с удовольствием, между прочим.
За сколько времени можно объехать?
Ну, вот знаете, если вот это сразу, вот то, что я назвала, получается, нужно, наверное, часов 10. Потому что останавливаешься, особенно в таежных селах, Тагна, Хортагна, там же такая красота, там такая природа, там реки горные. Вообще, и там воздух такой прозрачный, можно сказать, дышится легко. Люди не хотят вообще оттуда уезжать.
Ну, Троицк – это родина Ивана Ивановича,
да,
Маланина. А Пихтинск чем знаменит?
А в Пихтинске у нас живут маленькая, очень маленькая национальность, которая единственная, которая у нас в России, галендры. Совсем маленькая. Вот они расположены в 3 деревнях: Пихтинск, Средний Пихтинск и Дагник. И вот по всем этим 3 деревням их всего примерно по переписи 360 человек.
Ну что ж, давайте еще раз назовем телефон. Заваринского районного краеведческого музея?
Ну, слушайте внимательно. 8-904-120-42-52.
Ну и напоследок, Валентина Вадимовна, что вы пожелаете нашим радиослушателям?
Вот знаете, мы очень рады, что когда вот у нас обновленный музей открылся, то пошли на экскурсии не только школьники или коллективы, пошли прямо семьи. Как говорят, когда вся семья вместе, так и душа на месте. Поэтому я хочу пожелать, цените, любите, берегите ваши семьи, потому что именно в семье закладывается будущая жизнь наших детей. Именно в семье они учатся и уважению, и доброте, и состраданию, и ответственности, и бережному отношению. Нет ничего семьи дороже. Она всегда во всем поможет, поддержит в целях и делах, на практике и на словах. Нет ничего ценнее в мире семейных вечеров в квартире, совместных выездов на дачу. Семья на свете много значит.
Это ваши стихи?
Нет, это не мои стихи, но это стихи, по-моему, очень отражают семейную сущность.
Ну что ж, в год семьи невозможно, наверное, представить себе лучшего пожелания. Я напоминаю, что в гостях спецвыпуске «Семейный сюжет», передача «Краеведческие записки». Сегодня у нас была хранитель музейных предметов Заваринского районного краеведческого музея Валентина Владимировна Овчинникова. Большое вам спасибо.
Пожалуйста, я буду рада, если все-таки к нам еще люди приедут, откликнутся, приезжайте в гости.
Ну, а я ведущий передачи, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков, завершая программу, как обычно, должен напомнить телефон 33-62-30, по которому в будние дни можно выяснить все вопросы работы нашего музея. Ну, а в другие дни и часы заходите, пожалуйста, на наш сайт lkm.ru, наши страницы в социальных сетях всегда полны анонсов, и эта передача там в разных видах будет выложена. До новых встреч, до свидания.
Семейный сюжет. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленные Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году семьи в России.
«Краеведческие записки». Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.